Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть история про математика и философа Блеза Паскаля, который, однажды пережив загадочное личное откровение веры, воскликнул: «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, не Бог ученых и философов». Принципиально важно, если вдуматься, разделение. С одной стороны, Бог как идея, Бог философов, как некая причина причин, как нравственный принцип, как некая мера всего и так далее. А с другой стороны, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Библии, который, конечно же, и причина причин, и нравственная мера и так далее, но еще Бог-личность. Живое, действующее лицо в жизни человека и мира, хоть и не часть этого мира. Если добавить к этому то, что по слову Нового Завета «Бог есть любовь», то возникает, собственно, христианское представление об отношениях человека с Богом. Есть тот, кто нас по-настоящему знает и любит, и готов принимать непосредственное участие в жизни каждого, если только человек готов Бога в свою жизнь пустить, если готов освободить пространство для его действия. Очевидная, казалось бы, мысль, но как это не похоже на столь часто встречающееся представление о Боге как об абстрактной идее, как о постулате. И человек, дескать, должен решить, принимает он этот постулат или нет. Но на последней глубине дело вовсе не в наших решениях и измышлениях. Вера — это не набор суждений. Вера — это состояние. Состояние, в котором человек открывается навстречу Богу. И невозможно открыться навстречу некой первопричине. Открыться можно только любящему Творцу, как это пережили Авраам, Исаак, Иаков. У современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса, в одной статье есть удивительный образ. Статья заглавлена «Нужно закрыть зонтик, который мы держим над душой». Метафора зонтика, который нужно закрыть, чтобы открыться дождю благодати, тому, что исходит не от нас, но идет к нам и идет целенаправленно. Мы сегодня постараемся поговорить на эту тему, о христианском представлении о живом Боге, намного более живом, чем нам обыденно кажется, о том, кто участвует в мире и жизни человека. И давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса «Нужно убрать зонтик, который мы держим над душой».
Старец Паисий говорил: «Раньше можно было делать людям замечания, и они сразу же принимали их. А сейчас невозможно разговаривать с кем-то и делать этому человеку замечания, потому что его душа не готова немного потрудиться и постараться». Понимаешь, это то, о чем я говорил раньше. Здесь разгадка. Мы постоянно упрямимся. «Не портите мне имидж, не меняйте мое представление о себе. Я хочу делать именно так, и мне это нравится». Мы думаем, что поступаем согласно Божьей воле, но чаще всего мы делаем для собственного удовольствия то, что нам нравится. То есть, прикрываясь волей Божьей, живем по своей воле. Об этом нам рассказывал митрополит Мисогийский Николай на студенческом собрании в университете. Очень давно, будучи обычным служащим священником, он как-то исповедовал одну женщину. Эта госпожа строго постилась, но при этом курила. И об этом она рассказала ему в последний момент, потому что хотела причаститься на Страстной Седмице. «Отче, забыла сказать, я курю, но при этом пощусь без растительного масла». «Нет, тебе нельзя причащаться». «Что вы такое говорите, отче?» Она требовала причастия так, как будто имела на него все права, и настаивала на нем. «Но я заслуживаю этого. Почему мне нельзя? Ведь я пощусь без масла». то есть человек постился без масла и считал себя полностью оправданным для того, чтобы приступить к святому причастию. Это ошибка. Он сказал ей: «Нет, ты должна бросить курить». «Этого, отче, я не могу сделать, только не это». «Хорошо, тогда ты должна сделать что-нибудь другое». Эта женщина не хотела бросать курить. Она не хотела трудиться для Христа, не хотела духовно упражняться и подвязаться, понемногу уменьшая свое «я». Но что же делать в таком случае? Постоянно угождать себе? И вот что сказал ей духовник. «Итак, слушай, раз ты не можешь бросить курить, то в Страстную пятницу ты должна открыть все окна твоего дома и купить свежую вкусную телячью отбивную». «Ой, отче, что вы говорите, как это?» «Ты распахнешь все окна, пожаришь отбивную, и запах от нее распространится на весь квартал. Тебя, как высокодуховного человека, это не будет волновать. Ты сделаешь это за послушание духовнику, воспринимая это как приказ. А потом ты съешь эту отбивную и причастишься». «Ну, я не могу, это исключено». «Видишь, эгоист вообще ничего не может. Он вообще не в состоянии смириться. Он не может ни перестать курить, ни перестать поститься. Но прервать пост он не может ни из любви к Христу. Потому что если бы эта женщина любила Христа, она бы бросила курить. Такой человек постится потому, что ему это удобно. В таком случае пост дает ощущение комфорта. Ведь невозможно, любя Христа, что-то быть способным делать, а что-то нет. Как можно поститься без масла, но при этом продолжать курить?» Но когда священник сказал женщине про отбивную, это сильно задело ее благочестие и духовность. И она сказала: «Нет, это исключено, это невозможно. Прошу вас, отче, не надо. Хорошо, я попробую бросить курить». А он ответил ей: «Хорошо, а я тогда буду есть вареные кабачки и картошку, которые вообще не люблю. В Страстную седмицу я обычно ем сухофрукты, потому что они мне нравятся. Но ради тебя и я совершу небольшой подвиг, чтобы совершила и ты. У нас будет компромисс. Я ем то, что мне не нравится, а ты не куришь, чтобы причаститься на Пасху». Вот что такое духовная аскеза. Ты ведешь борьбу и прикладываешь усилия. Старец Паисий говорил, что раньше духовнику было легче давать указания. Люди выполняли их легко. Например, приходят к тебе посетители, а ты устал. И ты просто говоришь им: «Я устал, не могли бы вы уйти?» И люди уходили. Они не обижались, а просто слушались, говоря: «Хорошо, раз тебе так хочется, мы уйдем без обиды, ведь ты не отругал нас». «А сейчас, — говорит старец, — если ты хочешь что-то сказать, даже если это будет человеку во благо, нужно быть очень осторожным. Сначала вступление, и очень продуманное вступление, а в конце нужно добавить и эпилог, чтобы человек понял тебя правильно, не почувствовал себя обиженным и не рассердился. Мы не терпим замечаний, мы не готовы к аскетическим подвигам. В прошлом, да и сейчас иногда, монахи часто принимали на себя хулу, ругательство. Для чего? Для того, чтобы подвязаться, чтобы смирять свое «я», то есть вести аскетический образ жизни. «Сейчас нет таких мучений, как времена Нерона или Диоклетиана, — говорил старец, — но и своя братья может помучить. Один тебя обругает, другой обидит, третий отнесется презрительно. Примешь ли ты все это? Вот оно, твое сегодняшнее мученичество. Это смирение. И при этом ты не прославишься, не станешь известным, о тебе не будут говорить люди. Вот твоя теперешняя жертва Христу. Сможешь ли ты это?» Именно так поступали прежние монахи, и после этого Бог слышал их молитвы, ибо они смирились, то есть приложили усилия для того, чтобы придать своей душе определенную форму. Если, например, у нас есть кусок мрамора, и мы хотим придать ему какую-то форму, то нужно обработать этот мрамор. Возможно, таким образом мы причиняем ему боль и наносим раны, но в конце концов из камня выйдет прекрасное изваяние. И из себя мы также хотим изваять прекрасное. Внутри нас живет Христос, но невозможно придать этому образу форму, пока мы живем в привычном комфорте. Мы ничего не делаем для этого. Не постимся, не молимся, не бодрствуем, не любим, не подаем милостыню, не прощаем, не относимся к чужим ошибкам со снисхождением. И что нам делать в таком случае? Мы говорим, что мы христиане. И что с того? Сейчас ты внимательно слушаешь, Но если твоя жена хоть в чем-то возразит тебе, ты впадаешь в раздражительность. Тебя раздражает любой пустяк. Ты не можешь жить в подвиге, ни с кем не ругаясь. А ведь твое мученичество — это терпение к замечаниям, клевете и даже преследованию. Это аскеза, это духовный рост в христианстве. И если я скажу тебе, что ты попадешь в рай вместе с теми великими монахами, которые так подвязались, то ты, возможно, спросишь меня, неужели мы будем в раю с ними? Открою тебе один подвиг, который ты можешь начать совершать прямо с этого момента, не отрываясь от прочих дел. Если сейчас, после того, как ты услышал все это, ты поймешь, что фактически ничего еще не сделал, и тем самым немного разочаруешься в самом себе, это также будет прекрасной аскезой. Так мы уподобляемся разбойнику на кресте, который не успел совершить ни одного духовного подвига, у него просто не было на это времени. Но он смирился и тем самым достиг цели любой аскезы, смирив свою душу, приблизившись через это смирение к Богу. Он смог то, что можешь и ты, если скажешь себе «я ничего не делаю, как же так?» И эта аскеза хороша, аскеза смирения. Ты смиряешь свой дух и не ощущаешь себя важной персоной, высокодуховным человеком, искусным, опытным и искушенным христианином. Ты знаешь, что ты — ничто. Смири себя. И в Писании сказано «Я смирился, и Господь спас меня». Мы должны смиряться и подвязаться в меру своих сил, кто как может, по своим возможностям, данным от Бога. Если жена скажет тебе «надень куртку», а тебе не хочется этого делать, не говори ей «мне не холодно, отстань от меня». Удержавшись от такой фразы, ты тем самым совершишь подвиг в борьбе со своим эгоизмом. И не критиковать еду, которую жена приготовила на обед, тоже подвиг. В этот момент ты настоящий подвижник, и именно так воспринимает тебя Бог. Но прежде всего нужно смириться, потому что смирение — самый надежный билет в Царство Божие. Будем молиться, чтобы Христос разбудил нашу душу и дал нам желание подвига и борьбы, желание радоваться жизни. Пусть наши дни не проходят напрасно и монотонно. Вспомним, в Откровении говорится, что последние годы земной жизни будет множество мучеников. Эти годы будут очень трудны, и только люди, которые действительно будут желать Христа, смогут выдержать все страдания. Эти люди пока делают только маленькие шаги к Богу, но в последнее время у них появятся силы для большой жертвы во имя Христа. Они будут жертвовать ради Него телом и душой, независимо от того, что ожидает их в дальнейшем. И пусть Господь прикоснется к нашим сердцам и подаст нам любовь и желание совершить что-нибудь для Него.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананаса «Нужно убрать зонтик, который мы держим над душой», озвучено по материалам портала «Православие.ру». Вообще, это вполне ортодоксальная вещь – представление о живом Боге личности, о Боге Отце, в противовес некой идее Бога. Многие великие христианские авторы даже как-то не особенно останавливаются на этом. Настолько это фундаментально, и христианским сознанием предполагается по умолчанию. Однако тема эта обретает особое звучание в эпоху материализма, позитивизма, скептицизма и прочих измов, которые утверждают реальность только того, что можно воспринять пятью органами чувств, и не очень-то признают все, что сверх этого, то незримое, тонкое, но не менее реальное, что постигается только духовными рецепторами. Как раз в таком контексте о вере размышлял английский писатель XX века Клайв Стейплз Льюис. Обращаясь к своим современникам, материалистам и скептикам, он вынужден защищать веру с рациональных позиций. И именно так пытается показать, что Бог живой, что Бог приходит в жизнь человека и помогает ему достичь того, чего без этого Божьего участия человек сам не достиг бы. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Просто христианство».
Бог сошел на оккупированную землю в образе человека. С какой же целью? Ради какого дела? Ну, конечно, ради того, чтобы учить. Однако, когда вы откроете Новый Завет или любую христианскую книгу, вы обнаружите, что в них постоянно говорится о чем-то другом, а именно о его смерти и воскресении. Совершенно очевидно, что христианам это представляется самым важным. Они считают, что главная его цель на земле – пострадать и умереть. До того, как я стал христианином, мне казалось, что христиане должны прежде всего верить в некую теорию о смысле его смерти. Согласно ей, Бог хотел наказать людей за то, что они оставили его и стали на сторону мятежника. Но Христос добровольно вызвался понести за них наказание, чтобы Бог их простил. Должен признаться, что даже эта теория больше не кажется мне такой безнравственной и глупой, как казалось прежде. Но не в этом дело. Позднее я увидел, что ни эта, ни иная теория не выражает сути христианства. Сердцевина христианской веры в том, что смерть Христа каким-то образом оправдала нас в глазах Бога и дала нам возможность начать сначала. Как это случилось, вопрос другой. Тут немало соображений. Но с тем, что это верно, согласны все христиане. Я скажу вам, что я сам думаю. Теория о смерти Христа – не христианство. Они лишь пытаются объяснить механизм его действия. То, что вас просят принять, не теории. Многие из вас, без сомнения, читали работы Джинса или Эддингтона. Когда они хотят объяснить атом или что-нибудь подобное, они просто дают вам описание, чтобы у вас возник мысленный образ. Но затем они предупреждают вас, что на самом деле этот образ не то, во что действительно верят ученые, а верят они в математическую формулу. Иллюстрации даются для того, чтобы вы эту формулу поняли. Фактически они не верны в том смысле, в котором верны формулы. Они не отражают реальности, только дают какое-то приближенное представление о ней. Их цель в том, чтобы помочь вам, и если они вам не помогают, вы можете их отбросить. Самую сущность атома не передать в картинках, и ее можно выразить лишь в математических формулах. То же самое и с христианством. Мы верим, что смерть Христова – та точка в человеческой истории, когда нечто, принадлежащее иному миру и не поддающееся нашему воображению, проявило себя в нашем с вами мире. Если мы не можем изобразить атомы, слагающие этот наш мир, то уж, конечно, не нарисуем в своем воображении, что же произошло во время смерти и воскресения Христа. Более того, если бы мы обнаружили, что полностью сумели все понять, то это свидетельствовало бы, что данное событие совсем не то, за что оно себя выдает, недосягаемое, нерукотворное, лежащее над природой вещей и пронизывающее эту природу как молния. Вы скажете, какая нам польза, если мы все равно ничего не поймем? На этот вопрос легко ответить. Человек может съесть обед, не понимая, как организм усваивает питательные вещества. Человек может принять то, что сделал Христос, не понимая, как дело Христа работает в нем. И уж точно он не сможет даже приблизительно этого понять, пока не примет его. Нам сказано, что Христос распят за нас, что его смерть омыла наши грехи, и что, умерев, он вырвал у смерти ее жало. Это формула, это христианство. В это надо верить. Любые теории о том, как смерть Христа сделала все это, с моей точки зрения вторичны. Они лишь чертежи и диаграммы, от которых можно без ущерба отказаться, если они нам не помогают. И даже если помогают, их не надо путать с той сутью, которой они служат. Однако некоторые из этих теорий заслуживают того, чтобы мы их рассмотрели. Чаще всего мы слышим, что Бог помиловал нас, потому что Христос добровольно вызвался понести за нас наказание. На первый взгляд, эта теория крайне глупа. Если Бог готов был помиловать нас, почему Он так и не сделал? Какой смысл наказывать невинного за чужую вину? Если рассматривать дело с точки зрения нашей юридической системы, никакого смысла в этом нет. Но взглянем с иной точки зрения, и мы увидим смысл. Имеющий средства выплачивает долг за неплатежеспособного должника. Или другой пример. Человек попадает в беду по своей вине и расплачивается, но не в узком, денежном, а в более общем смысле слова. Кто извлечет его из пропасти, как недобрый друг? В какую же пропасть попал человек по своей вине? Почему он попал в нее? Он попытался устроить все по-своему, вести себя так, словно никому, кроме самого себя, не принадлежит. Иными словами, падший человек – это не просто несовершенное существо, которое надо исправить и улучшить. Это мятежник, который должен сложить оружие. Сложить оружие, сдаться, попросить прощения, признать, что мы отклонились от правильного пути, начать заново – вот единственный выход из нашей пропасти. Именно это признание, безоговорочную капитуляцию, полный ход назад называют христиане покаянием. Процесс этот не из приятных. Он посложнее, чем просто смириться со своим положением. Покаяться – значит отречься от самомнения и своеволия, которые мы пестуем в себе на протяжении тысячелетий. Покаяться – значит убить часть самого себя, пережить какое-то подобие смерти. Надо быть действительно хорошим человеком, чтобы к этому прийти. И здесь нас ждет затруднение. Только плохой человек нуждается в покаянии, только хороший человек может покаяться по-настоящему. Чем вы хуже, чем больше нуждаетесь в покаянии, тем меньше склонны к нему. Только совершенный человек может прийти к совершенному покаянию, но такой человек в покаянии не нуждается. Запомните, что покаяние, этого добровольного смирения, своего рода смерти, Бог требует от вас прежде, чем примет вас обратно. Говоря о покаянии, я лишь описываю вам, что значит вернуться к Богу. Если вы просите Бога принять вас обратно без всего этого, вы просите Его позволить вам вернуться, не возвращаясь. Такого не бывает. Итак, мы должны пройти через покаяние. Но то зло в нас, из-за которого покаяние необходимо, в то же самое время лишает нас способности к покаянию. Можем ли мы разрешить эту проблему, если Бог поможет нам? Да, но как мы понимаем тут Божью помощь? Очевидно, мы имеем в виду, что Бог, чтобы помочь нам, вкладывает в нас, так сказать, частицу самого себя. Он одалживает нам немного своей разумности, и мы начнем думать. Он вложит в нас немного своей любви, и мы в состоянии любить друг друга. Когда вы учите ребенка писать, вы держите его руку, выводя буквы вместе с ним. Его рука чертит буквы, потому что вы их чертите. Мы любим и мыслим, потому что Бог любит и мыслит, держит в своей руке нашу руку. Если бы мы с вами не пали, все шло бы спокойно. Но, к сожалению, сейчас надо, чтобы Бог нам помог в таком деле, которое ему, Богу, чуждо – сдаться, подчиниться, пострадать, умереть. В Божьей природе нет ничего, что соответствовало бы этому. Путь, на котором нам больше всего необходимо Божье руководство, такой, по которому Бог никогда не ходил. Бог может поделиться только тем, что у Него есть. Того, что требуется для нас, в Его природе нет. Теперь предположим, что Бог стал человеком. Предположим, наша человеческая природа, которая способна страдать и умирать, слилась с Божьей природой в одной личности. Такая личность сумела бы помочь нам. Бога-человек сумел бы подчинить свою волю, сумел бы пострадать и умереть, потому что он человек. Все он выполнил бы в совершенстве, потому что он Бог. Мы с вами можем пройти через это лишь в том случае, если Бог совершит это внутри нас, но совершить это Бог может только, став человеком. Наши попытки пройти через смерть будут успешны лишь тогда, когда мы, люди, примем участие в смерти Бога, точно так же, как наш ум плодотворен только благодаря тому, что он капля из океана его разума. Но мы не можем принять участие в смерти Бога, если он не умер, а он не может умереть, если не станет человеком. Вот в каком смысле он платит наши долги и страдает вместо нас за то, за что ему совсем не нужно было страдать. Я слышал, как некоторые жаловались, если Христос был Богом в такой же степени, в какой был человеком, его страдания и смерть теряют ценность, потому что, говорят они, это для него легко и просто. Другие, и совершенно справедливо, осудят такую неблагодарность. Однако меня поражает то, о чем она свидетельствует. С одной стороны, люди, говорящие так, по-своему правы. Возможно, они даже недооценивают силу своего довода. Совершенное подчинение, совершенное страдание, совершенная смерть не только были легче для Христа, потому что Он Бог, они и возможны-то были, потому что Он Бог. Тем не менее, не правда ли, странно не принимать из-за этого Его смирение, страданий и смерти? Учитель способен написать буквы для ребенка, потому что учитель – взрослый человек и умеет писать. Конечно, ему легко написать эти буквы, только поэтому он и может помочь ребенку. Если ребенок отвергнет его помощь на том основании, что взрослым это легче, и будет ожидать, чтобы его научил другой ребенок, который сам писать не умеет, то есть лишен несправедливого преимущества, дело пойдет не очень-то быстро. Если я тону в быстром потоке, человек, стоящий одной ногой на берегу, может протянуть мне руку, и это спасет мне жизнь. Стану ли я возмущаться и кричать, судорожно глотая воздух? «Нет, это несправедливо. У вас есть преимущество. Вы одной ногой стоите на земле». Это преимущество, называйте его несправедливым, если хотите, единственное условие, при котором он может оказать мне помощь. Если вам нужна помощь, не будете ли вы взывать о ней к тому, кто сильнее вас? В этом и состоит мой собственный взгляд на то, что христиане называют искуплением. Однако не забудьте, что это всего-навсего еще одна иллюстрация. Не путайте ее, пожалуйста, с самим искуплением. Если мой пример, мои иллюстрации не помогают вам, отбросьте их, не колеблясь.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».